Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Последнее слово обвиняемых на процессе над группой «Пусси Райот». Каким будет приговор суда 17 августа? Сокращен срок заключения бывшему руководителю компании «Минотеп» Платону Лебедеву. Почему вдруг и по каким причинам? Популярный режиссер Кирилл Серебренников возглавит Московский театр имени Гоголя. Как происходят такие внезапные назначения? Эти вопросы поставила перед нами среда, 8 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Пусси Райот». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Адвокаты настаивают на их полном освобождении, называя процесс политическим. Обвиняемые сегодня выступали с последним словом. Из зала суда передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сначала с последним словом выступила Надежда Толоконникова. Она говорила о том, что деятельность группы «Пусси Райот» это фактически результат тоталитарного устройства российского государства.
Несмотря на то, что физически мы здесь, мы свободнее, чем все эти люди, которые сидят против нас на стороне обвинения, потому что мы можем говорить все, что хотим. А те люди, которые сидят там, они говорят лишь то, что допускает им политическая цензура. Они не могут произносить те строчки из нашего панк-молебна, которые касаются политической системы. Они считают, что нас неплохо было бы посадить еще за то, что мы выстоим против Путина и его системы. Но они не могут этого говорить, потому что им запрещено. У них зашиты рты. Они, к сожалению, здесь просто куклы.
После этого Надежда Толоконникова напомнила тот момент, когда участницам «Пусси Райот» впервые дали возможность отреагировать на обвинения.
30 июля, в первый день судебного процесса, мы представили свою реакцию на обвинительное заключение. Мы призвали контакты к диалогу, а не к борьбе и противостоянию. И мы протянули руку тем, кто зачем-то полагает нас своими врагами. В ответ над нами посмеялись, в протянутую руку плюнули. «Вы не искренне», — заявили. «А зря. Не судите по себе. Мы, вероятно, по-детски наивны в своей правде. Но, тем не менее, ни о чем сказанном, в том числе и в тот день, мы не жалеем. Слушайте нас. Нас, а не Аркадия Мамонтова о нас. Не искажайте и не перевирайте все нами сказанное. И позволяйте нам вступить в диалог и в контакт со страной, которая в том числе и наша, а не только Путина и патриарха. Не забыли ли вы, при каких обстоятельствах завершил свой земной путь последователь апостолов Стефан? Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорит хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Он был признан виновным и казнен побиванием камнями». Поскольку мы реально не питали и не питаем религиозной ненависти и вражды, нашим обвинителям ничего не остается, как прибегать к помощи лжесвидетелей. Одна из них, Иващенко Матильда, стыдилась и в суд не явилась. Остались лживые свидетельства господ Троицкого и Понкина, а также госпожи Браменковой. Мне хотелось бы процитировать песню группы «Пусси Райот». Это следующие строчки. «Откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы».
На аплодисменты в адрес Надежды Толоконниковой судья Марина Сырова отреагировала замечанием. После этого слово предоставили подсудимой Марии Алехиной. Она говорила о том, что протест «Пусси Райот» направлен не лично против Владимира Путина, а против той системы, которую он олицетворяет.
Во время суда над поэтом Бродским использовалось ровно то же самое. Его стихи обозначались как так называемые стихи, а свидетели их не читали. Как и часть наших свидетелей, не были очевидцами произошедшего, но видели в интернете клип. Наши извинения, видимо, тоже обозначаются в собирательной обвиняющей голове, как так называемые. Хотя это оскорбительно. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы.
Третьей выступала Екатерина Самуцевич, которая говорила о недопустимости сращивания власти и Русской Православной Церкви.
В нашем выступлении мы осмелились без благословения патриарха совместить визуальный образ православной культуры и культуры протеста, наведя умных людей на мысль о том, что православная культура принадлежит не только Русской Православной Церкви, патриарху и Путину. Она может оказаться и на стороне гражданского бунта и протестных настроений в России. Возможно, такой неприятный масштабный эффект от нашего медийного вторжения в храм стал неожиданностью для самих властей.
Судья Марина Сырова объявила, что огласит приговор 17 августа. Накануне государственный обвинитель потребовал 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Когда из здания суда вышли адвокаты подсудимых, собравшиеся встретили их аплодисментами. Вот что заявил Марк Фейгин.
Главное, это политический манифест против авторитарного государства, против его лидера Владимира Путина. Это протест против существования дискреционной, отказывающейся от правосудия системы. Власть взяла паузу, по-видимому, для того, чтобы окончательно согласовать свои действия.
А вот что заявила адвокат Виолетта Волкова.
У власти остался единственный шанс сейчас сохранить свое лицо. Это постановить оправдательный приговор. Суд может войти в историю, а может в нее вляпаться.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В поддержку девушек из группы Pussy Riot высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник и певица Йоко Оно. С просьбой способствовать освобождению участниц Pussy Riot он обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Американская певица Патти Смит на концерте в Стокгольме также призвала освободить девушек из Pussy Riot. То же самое сделала во вторник и Мадонна, которая выступала в Москве, и завтра ожидается ее концерт в Петербурге. Более 120 депутатов парламента Германии подписали письмо в защиту участниц панк-группы Pussy Riot. Члены Бундестага выразили обеспокоенность ходом процесса в Хамовническом суде Москвы. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
В письме, адресованном послу России в Германии Владимиру Гринину, говорится: «Мы, депутаты всех фракций немецкого Бундестага, обеспокоены обстоятельствами судебного процесса над членами музыкальной группы Pussy Riot. Уже 5 месяцев Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находятся в предварительном заключении. Обвиняемые, участницы группы, уже принесли свои извинения верующим за свой панк-молебен. Многомесячное предварительное заключение и возможное осуждение к тюремному сроку мы воспринимаем как драконовскую меру и как неадекватную реакцию на происшедшее. Особенно учитывая, что художественные акции, такие как панк-молебен 3 российских молодых женщин, должны подпадать под защиту 10 статьи Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, в которой говорится и о свободе творческого самовыражения, и о праве на свободное выражение мнений. И Конституция Российской Федерации защищает свободу творчества. Депутаты в заключении пишут: «В светском и плюралистическом государстве мирные акции искусства, даже если они могут быть восприняты как провокационные, не имеют права быть расцененными как тяжкое преступление и приводить к длительному пребыванию в заключении». Авторы письма настаивают на квалификации действий группы как явления искусства акционизма и на соответствующем к нему отношении. Следует отметить, что письмо создано в период, когда все депутаты находятся в отпуске, и тем не менее они нашли возможность собрать более 120 подписей от коллег всех фракций. Несмотря на отпускное время, мне удалось дозвониться до всех 4 инициаторов письма. Одна из них, депутат Бундестага от входящей в правительственную коалицию партии свободных демократов Марина Шустер, рассказала о создании, целях и мотивах письма. Это не было сложным делом. Мы 4, Фолькер Бек от партии «Зеленых», Франк Хайнрих от партии «Христианских демократов», Кристоф Штрессер от социал-демократической партии и я, сформулировали текст и разослали его по современным видам связи всем депутатам с просьбой отозваться и в случае согласия подписать текст. Нам важно было сигнализировать российской стороне, что мы внимательно следим за развитием событий в истории с Pussy Riot, и что мы, депутаты Бундестага, ждем от России, что ее власти будут действовать в соответствии с собственной конституцией и будут соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Так как это пока не просматривается, то нам важно донести до властей в России свою критику по поводу судебного процесса. Мы и напоминаем российским властям об их собственных, зафиксированных на бумаге принципах. Как сообщил мне немецкий политолог, зав. Отделом в ассоциированном с партией «Зеленых» фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский, в четверг один из 2 сопредседателей партии «Зеленых» Германии Чем Оздемир намерен лично прийти к российскому посольству в Берлине и вручить от имени своей партии письмо в защиту Pussy Riot. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Процесс над участницами группы Pussy Riot вызывает бурные общественные дискуссии в России. Резкую полемику вызвала опубликованная на сайте kolta.ru статья писателя и врача Максима Осипова «В белом венчике из роз». Осипов, православный верующий, считает суд политическим и настаивает на том, что Христос был бы на стороне обвиняемых.
Мыслящий, воцерковленный человек, он на то и мыслящий, чтобы поступать по совести, по вере, они получают готовые рецепты, в том числе по радио, да. Девушки, не все, но, скажем, Алехина, это тоже часть церкви. Не надо отождествлять церковь только с верхушкой, с руководством, да. Поэтому лучше говорить в данном случае о верхушке церковной иерархии. И уж во всяком случае не о церкви, так сказать, большой буквы, да. Потому что, согласно православной вере, глава церкви – это Христос, и он, я верю в это, был бы и находится с девушками. А блаженные изгнанные, правда, ради, так сказано, а не блаженные изгоняющие, правда, ради. Вот иерархи, они изгоняют правды ради, да, правда, так как они ее понимают.
Это означает, что вы готовы, скажем, как человек верующий, насколько я понимаю, судить, скажем, самого патриарха всей Руси за его поведение во время этой ситуации во всей?
Судить я точно никого не хочу, я просто хочу, чтобы девушек отпустили. Еще одну вещь я скажу, которая, возможно, вас удивит, но православие – это очень демократичная религия, на самом деле. Если вам не нравится, что говорит один священник, пойдите в другой храм, так сказать, через дорогу, и там на проповеди вы услышите совершенно противоположные вещи. Есть возможность выбрать того священника, который вам нравится.
А вы за минувшие 5 месяцев встречали мнение таких священников? Или, может быть, лично общались с священниками, которые считали, что участниц группы «Пусть рают» нужно отпустить?
За эти 5 месяцев много чего происходило. Понимание того, что то, что они привлекли, это, в общем, не художественная акция, да, и не столько художественная акция, сколько молитва. У меня оно возникло, это понимание, тоже совсем недавно. Молитва отличается от художества тем, что они на самом деле попросили Богородицы Путина прогони, они изобразили прошение, да. И вообще их поступок, он приобрел совершенно другое значение после того, как их посадили. Поначалу, но это было какое-то там нелепое, сильно отличающееся от общепринятого поведения в церкви. И я, честно сказать, не обратил на это вообще большого внимания.
Максим, но многие православные активисты, так это назову, называют девушек из «Пусирают» кощунницами. Вам не близко такой эпитет?
Нет, мне не близко, нет.
Почему? Вы считаете, что они не нарушали никаких заповедей веры или этики поведения православного?
Форма, которая принимает какое-то очень экстраординарное прошение, да, она должна, в общем, отличаться, да, от обычной формы. Мне не очень там нравится или не нравится, это другой вопрос. Но мне это не кажется кощунством. Так сказать, святыня не оскорблена, с моей точки зрения, вот так.
Максим, вы писали в своем тексте о внутренней пустоте и бессодержательности этого процесса. Я рискну предположить, что это связано как-то с имитацией политической жизни в стране. Что могло бы наполнить этот судебный процесс смыслом? Есть такие пути? Либо он вообще как бы бессмыслен по своей самой задумке?
Он бессмыслен. Многие говорят о том, что вот он абсурден, да, но суд – это вообще всегда абсурд, да, и это его непременная составляющая, да, потому что вообще абсурдно, что один человек судит другого, да. Тем не менее, суды нужны. То, что в них происходит, часто бывает странно, но в этом процессе именно нету содержания, потому что процесс, очевидно, политический, но о политике говорить запрещено. О политике говорят только подсудимые и их адвокаты, да. На словосочетание «срань Господня» повторяется там много-много раз из самых разных уст, да, и прокурор это произносит. Но слово «Путин» не произносит ни судья, ни прокурор, там, ни адвокаты так называемых потерпевших. Иногда заменяют это каким-то эвфемизмом, там, кандидат номер 5, один из кандидатов в президенты, о настоящем деле, собственно, не говоря. Да.
Максим, а слово «Бог» там произносится или нет? Или как в иудейской вере принято «БГ» только
право
через
две фразы? Да, произносится направо и налево. Это вообще все звучит, выглядит очень как-то нецеломудренно, я бы сказал, очень нелепо и очень нецеломудренно.
Максим, у вас есть свой опыт, ну, носовой там гражданского сопротивления, если хотите, или борьбы за свои, в том числе профессиональные права, имеются в виду то, что несколько лет случилось с вашей клиникой, и у вас есть опыт большой, вот как-то объединение вокруг себя людей, какого-то вот понимания того, что вы оказываетесь в центре какого-то конфликта. По вашим ощущениям, процесс на «Пусть и рают» может стать какой-то точкой объединения для части хотя бы гражданского общества, там, мыслящей интеллигенции, назовем это так?
Вы знаете, ну, я бы совсем не сравнил то, что я делал, да, с тем, что делает «Пусть и рают», потому что то, что происходит с «Пусть и рают», во много раз важнее. Я находился все время в сфере, ну, действительно, борьбы и достижения совершенно конкретной, небольшой, да, очень ясной цели, да, там, восстановление на работе главного врача и все. Значит, здесь процесс этот имеет очень важное символическое значение. Он, конечно, так сказать, не случайно, вот это вот соединение церковного, политического,
социального, всего чего угодно, да, то, что они девушки, то, что они так молоды и так далее, все это как-то вместе дало совершенно вызвало невероятный резонанс. Прежде всего, я надеюсь на то, что их 17-го числа отпустят. Не могу сказать, что я в этом уверен, да, и даже боюсь, что этого не случится, но я надеюсь, что их отпустят. Значит, если их не отпустят, то тогда думаю, что молитва их, она, в общем, исполнится, конечно, так сказать, намного быстрее, чем многие могут ожидать. Значит, с точки зрения того, что этот процесс может дать для будущего, я думаю, что очень многое. Так же, как процесс вот дела Дрейфуса, да, когда оно начиналось, собственно говоря, было понятно, что католики там и армия против Дрейфуса, скажем, там писатели, журналисты, я не знаю, там левого толка, не за Дрейфуса, а в результате во Франции появился целый слой людей, для которых справедливость стала очень важным делом, независимо от их партийной принадлежности какой-то профессиональной, да, потому что у нас сейчас пока что таких людей, для которых вот важна справедливость, неважно, верующие они, атеисты, считают себя либералами или я не знаю, кем еще, значит, таких людей очень мало, скажем там, многие говорят о милосердии. Милосердие тут ни при чем, они не совершали преступления, речь идет о справедливости, их надо по справедливости отпустить.
Удели пустирают писатель и врач Максим Осипов.
У меня есть такая теория, моя личная доморощенная, что именно телевидение придумало тот народ, ради которого теперь работает и Путин, именем которого он клянется, которому он постоянно присягает. Хлебаем, можно сказать, то, что сами натворили.
Телекритик Слава Тарущина о своей книге «Рожденные телевизором». Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 8 августа. Бывший глава компании «Минотеп» Платон Лебедев может выйти на свободу в марте следующего года. Сегодня Вельский районный суд Архангельской области удовлетворил ходатайство его адвокатов, сократив срок наказания на 3 года и 4 месяца. Тем не менее, защита Лебедева намерена обжаловать это решение. С подробностями мой коллега Михаил Соленков.
Адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов заявил в интервью «Радио Свобода», что решение Вельского районного суда Архангельской области будет обжаловано. Защита экс-главы Минотепа добивается, что срок наказания был сокращен до уже отбытого. Владимир Краснов сразу после встречи в колонии с Платоном Лебедевым рассказал нашей радиостанции, как его подзащитный отреагировал на решение районного суда.
Встретил с таким, скажем так, сдержанным оптимизмом. То есть он сказал так: я почти доволен, что моя защита почти добилась цели. Буду доволен окончательно по ее достижению. Вот цель была снизить наказание до фактически отбытого. Судья не дотянул до этого бесплатного 7 месяцев. Мы считаем по-прежнему, что наше ходатайство было обоснованным.
Для обжалования решения суда у сторон есть 10 дней. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал решение Вельского суда Архангельской области логичным.
Оно является прямым продолжением той политики либерализации уголовного законодательства и уголовной политики, которая проводилась последние годы. То, что было сделано на уровне законодательства, теперь переходит в плоскость правоприменения. Это нормально, так оно и должно было быть. То, что суд соответствующим образом изменил меру наказания по той статье, которая была изменена в Уголовном кодексе, ну что же, это абсолютно правильно, это абсолютно, на мой взгляд, законно и закономерно. Я далек от того, чтобы видеть в этом какой-то тайный смысл, наоборот, скорее здесь абсолютно ясно. А именно, выполняется требование закона.
Политолог Михаил Тульский считает решение Вельского районного суда неожиданным с учетом других процессов, происходящих в России.
Я бы не исключал, что это такая демонстрация некой доброты нашей власти в том вопросе, который для власти уже не является сильно важным. И то вполне возможно, что демонстрация только на словах. Они будут, может быть, осуждены еще раз там по какому-нибудь делу.
Защита Лебедева решилась заявить такое ходатайство? Стоит ли повторить это адвокатам Ходорковского?
Не знаю. Я вообще вот не слишком бы верил в доброту нашей власти. Потому что власть сейчас последние как раз месяцы демонстрирует просто звериную какую-то злобу, жестокость, желание просто, ну, создать новые статьи, по которым какие-то там безумные штрафы могут, по которым могут начать всех сажать там, кто участвовал в митингах. То есть линия власти сейчас вовсе не на какую-то гуманизацию, а наоборот на полное ожесточение.
Писатель Людмила Улицкая так отреагировала на известие о возможном скором разговором освобождении Платона Лебедева.
Ну, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы это произошло уже сегодня. Срок, который все-таки остается, он достаточно большой еще. Ну, может быть, надо это рассматривать как сдвиг некоторый, но, к сожалению, эти сдвиги чрезвычайно медленные и с сильным запозданием все делают.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант поздравил коллег, защищающих интересы Платона Лебедева. Будет ли защита Ходорковского обращаться с подобным ходатайством, пока не ясно.
Я очень надеюсь, что это решение устоит и вступит в законную силу, но пока еще этого не произошло, оно еще может быть обжаловано прокуратурой, поскольку у прокуратуры другая позиция. Поэтому надеюсь, что так и останется, и в скором времени у Платона Леонидовича будет возможность уже выйти на свободу. Это само по себе замечательное событие, даже несмотря на то, что это не является восстановлением справедливости по причине уже только что мною названной. Мы это уже неоднократно обсуждали. Его позиция состоит в том, что мы вначале должны пройти весь путь, связанный с обжалованием приговоров, собственно, которым это наказание и было назначено. И сейчас нам предстоит президиум Московского городского суда, где должна быть рассмотрена наша жалоба по решению председателя Верховного суда, туда направлена. И там этот вопрос нами, среди других вопросов, тоже поставлен. И в постановлении председателя Верховного суда по этому поводу, конкретно по поводу неприменения к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву смягчающего закона, что должно было быть сделано с обратной силой, но не было сделано судами на предыдущих этапах. Так в постановлении Верховного суда сказано, что этот довод защиты также в числе других доводов должен быть рассмотрен и разрешен судом.
На вопрос, может ли суд по такому же ходатайству адвокатов Ходорковского принять другое решение, Вадим Клювгант ответил.
В этом деле может быть все, что угодно. Могу сказать, что на печальном опыте уже многолетнем, что в этом деле может быть все, что угодно, но еще и еще раз подчеркиваю, что если руководствоваться законом, они оба уже сейчас должны быть на свободе, даже не говоря о том, что это вообще приговор фальшивый, просто вот по той самой причине, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Несмотря на то, что обязательной силы решения Вельского суда в отношении Платона Лебедева, конечно же, не может иметь для Сегежского суда или какого-либо другого в отношении Михаила Ходорковского, но закон один, и применяться он должен одинаково, даже если речь идет о Ходорковском. Как это в жизни все происходит, мы с вами видим. Конечно, всегда хочется надеяться на лучшее, и мы за это лучшее боремся.
Напомню, что в прошлом году суд в Вельске отказал Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. В заключении экс-глава Минотепа находится уже 9 лет. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его и Михаила Ходорковского узниками совести. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 августа, и вот главные темы второй половины этого часа. Популярный режиссер Кирилл Серебренников возглавит Московский театр имени Гоголя. 4 года назад разразился российско-грузинский военный конфликт. В Британии появится временный круглосуточный телеканал, посвященный Джеймсу Бонду. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наше собственное интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Защита бывшего совладельца компании «Югос» Платона Лебедева намерена обжаловать решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения осужденному на 3 года и 4 месяца. Как сообщил сегодня Радио Свобода адвокат Лебедева Владимир Краснов, защита добивается, чтобы суд снизил срок наказания до фактически отбытого. ОМОНнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам пан-группы Pussy Riot. Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. В поддержку девушек из группы Pussy Riot высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник и певица Йоко Оно. Замоскворецкий суд Москвы 14 августа огласит приговор спортсмену Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Россия была готова к военному конфликту с Грузией, произошедшему в 2008 году. Как сообщил сегодня в Москве президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном, в конце 2006-го, начале 2007 года им был утвержден план действий на случай такого развития событий. Генерал-майор запаса вооруженных сил России Владимир Кужеев, якобы убитый в Сирии, встретился в среду с российскими журналистами в Министерстве обороны. Встречу транслировало телевидение. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о повышении статуса русского языка. Согласно закону, в регионе, где проживает более 10% национального меньшинства, его языку предоставляется особый статус. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 8 августа. В московских театральных кругах обсуждают внезапную смену художественного руководителя Московского драматического театра имени Гоголя. Прежний руководитель этого коллектива Сергей Яшин, пробывший в своей должности четверть века, через два дня после начала очередного сезона, снят с работы решением главы Департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Театр возглавит модный режиссер Кирилл Серебренников, автор трех десятков театральных постановок и полудюжины нашумевших кинофильмов. У Серебренникова есть своя труппа. Она работает в рамках проекта «Платформа» на площадке Центра современного искусства. Искусство «Винзавод». Это, кстати, неподалеку от театра Гоголя. Капков объяснил внезапную смену руководства этого театра низкой экономической эффективностью и малой посещаемостью спектаклей Яшина. Серебренников, конечно, обещает новую концепцию развития театра и милость по отношению к его нынешним актерам. О том, зачем популярному режиссеру свой театр и почему Кирилл Серебренников последовал по стопам художественного руководителя театра Ермолова Олега Меньшикова и главы Государственного театра нации Евгения Миронова, я расспросил театрального критика независимой газеты Григория Заславского. Вот, предположим, я талантливый, известный актер или режиссер, и зовут меня, например, Евгений Миронов, Олег Меньшиков или Кирилл Серебренников. И вот мне за 40 лет, и я решаю, что пора организовать свой собственный театр. Пути два. Сделать коммерческую труппу, что, понятно, сложно, деньги нужны и так далее. Либо получить государственный театр с государственным финансированием, которых немного, таких театров. При этом я такой деятель искусства, который, в принципе, может выступить и доверенным лицом у президента России на выборах, может и концерт к Дню Победы правильный как-то поставить. И вот я с нужными людьми встречаюсь, мы берем список театров и определяем какой-то театр, который, что называется, по объективным или субъективным причинам можно было бы мне передать.
Что касается вот этой вашей картины нарисованной, то до какой-то степени она очень напоминает реальную, потому что мне кажется, самое ужасное то, что власть, которая собирается провести какое-то обновление, почему-то не ищет новой формы. Мне кажется, что было бы намного правильнее начать обновление с предложения всем театрам формулировать какие-то свои программы на ближайшие годы. А если существует какой-то замечательный коллектив, такой как, например, платформа Кирилла Серебренникова, то я не вижу здесь каких-то запретов или оснований не дать ему на 3 года субсидию на уже имеющемся вертоводе. Почему нужно было увольнять вот так вот довольно странно Сергея Яшина, я не понимаю. С одной стороны, понятна логика тех, кто это сделал. Есть винзавод с одной стороны, центр дизайна «Артплей» с другой стороны. То есть уже на этой территории формируется некий такой вот класс современного искусства. И место Кирилла Серебренникова здесь, в театре Гоголя, оно видится достаточно обоснованным. Но что делать с труппой? У нас есть какие-то гарантии, как, скажем, во Франции, для актеров, которые оказываются без работы. Да, в существующей ситуации. Нет, таких гарантий у нас нет. Есть какие-то ощущения, что эти актеры пригодятся Кириллу Серебнику? Скорее всего, не пригодятся, просто потому что у него свое видение театра.
А театр Гоголя под руководством Сергея Яшина, который руководит этим коллективом, по-моему, 25 лет. На каком слуху у театральной общественности московской? Это хороший театр? театр вообще. Вот Сергей Капков, чиновник, который занимался решением этого вопроса, он выдвинул довольно много претензий к качеству работы этой труппы и режиссера. Это оправданные претензии, на ваш профессиональный взгляд?
У меня вызывают вопросы то, что было сказано, что 80 миллионов рублей, которые театр заработал в прошлом году, это на уровне 100 местных театров. В театре, где 100 мест, это, например, театр «Практика». Если я не ошибаюсь, его доходы около 40 миллионов рублей. По-моему, такие цифры назывались в прошлом году Эдуардом Бояковым. Что касается формулирования эффективности театра исключительно по доходности, мне кажется, это довольно странный подход. Все-таки таких критериев должно быть как минимум там 3-4, а лучше 10-12. Потому что даже, например, «Золотая маска», как показатель того, что театр востребован, даже не необходимый и уж точно недостаточный критерий наличия в офисе. Пишет там в той или иной программе. Сергей Яшин ставил очень хорошие спектакли в том же самом театре Гоголя и несколько раз собирался, что называется, рвануть с этого места в какие-то другие театры. Его кандидатура рассматривалась, например, когда умер Андрей Гончаров, как ученик Гончарова. Он был одним из тех претендентов, кто мог бы занять его кресло в театре Маяковского в академическом. И вот это вот, мне кажется, такая вот перезрелость, что называется, забродившее состояние этого режиссера, оно, к сожалению, в этом театре чувствовалось. То есть с каждым годом он работал все менее и менее интересно. Мне кажется, что в таких случаях должна быть некая публичная дискуссия с приглашением самого разного рода экспертов. Если бы, например, была какая-нибудь комиссия, я, например, входил в несколько конфликтных комиссий, в несколько там, союзов театральных деятелей, Департамента культуры Москвы, Министерства культуры. Когда, например, проверяется состояние театра, и по итогам вот этих каких-то довольно серьезных разговоров говорят, что есть опасность, что театр Гоголя скоро поменяет художественного руководителя. Вот это было бы правильно. А почему начинается театр Гоголя? Только потому, что Яшин вообще сегодня самый беззащитный, да, как в фильме «Гараж». Почему Гудков? Всегда Гудков. Он самый бессловесный, да, что даже жена приходит за него просить на заседание гаражно-строительного кооператива. Понимаете, например, театр Луны. Вот уж точно, где нужно менять руководителей и вообще все направления. Почему этот театр сегодня получает государственную поддержку? Театр Надежды Бабкиной, который по каким-то неведомым причинам занимает бывший кинотеатр «Встречи на Садовом кольце». Есть отреставрированный и полностью готовый к работе бывший кинотеатр на Каширской или Коломенской, который готовился для переезда театра Виктюка. Там все, даже кабинет худрука имеется. Почему нужно было закрывать так вот решительно через два дня после открытия сезона? Мне рассказывали такой полуанекдотический случай про одного известного нашего разведчика, как он ушел по коридору в здании на Лубянке, и его встретил другой его коллега, тоже высокопоставленный. И говорит, чего такой расстроенный? Он говорит, да вот сейчас обсуждали одного нашего провалившегося разведчика, что с ним делать. Решили, что надо его убирать, но такая у нас работа. Но договорились, что наш сотрудник войдет с ним в гостиничный номер и задушит его полотенце. Вот меня вот этот уровень полотенца очень расстраивает. Вот все правильно, вот это вот полотенце вот меня расстраивает, потому что во всех ситуациях можно по-человечески решить вопросы. Главное еще, почему нельзя было это сделать, не открывая сезон, не унижая человека, который рассказывает как-то вот, что он собирается поставить в следующем сезоне. А в это время, значит, соответственно, в Департаменте культуры сидели и готовили, печатали приказ. Знаете, человек предполагает, а Сергей Капков располагает.
Вам понятна творческая логика, по которой Кирилл Серебренников стал обладателем театра? Он очень модный и очень плодотворный режиссер. Где только он не ставит. У него есть своя труппа, он и кино режиссера, и за границей, и в Латвии, и всюду.
Я к Кириллу Серебренникову отношусь в зависимости от того, что он ставит. Ставит он, как мне кажется, хороший спектакль, я хвалю. Ставит, как мне представляется, не очень удачный спектакль, я ругаю. Мне очень нравилось, и это вызывало мое огромное к нему уважение, то, что он не пошел ни в один репертуарный театр до сих пор, не стал его агрессивно перестраивать под себя, что он создал свое дело на территории винзавода, вот ту самую платформу, получив довольно быстро государственную поддержку, выраженную в деньгах. Правда, вроде обещали ему там 70 миллионов или 50 миллионов, дали меньше, чем обещали. Но все равно 50 миллионов – это деньги, которые получают в год средний статистический московский театр. И то, что сейчас он, правда, говорят, что довольно долго пришлось его уговаривать, все-таки согласился довольно жестко решать человеческие судьбы. Но, с другой стороны, понимаете, театр – вещь вообще жестокая. Когда умер Гончаров, пришедший художественный руководитель Сергей Арцебашев дал роль такой актрисе Бутырцевой, которая при Гончарове 18 лет не выходила на сцену. А актриса, вот поверьте мне, уровня не ниже, не меньше, чем Наталья Гундарева. Кто тут виноват? Бутырцев не виноват, Гончаров не виноват. Когда пришел Товстоногов, то у него был действительно карт-бланш. Там были страшные, трагические истории. Один актер чуть ли не повесился. Последовавшие затем спектакли заставляют нас говорить об этих самых победах, у великих спектаклях Товстоногова, у великой эпохи Товстоногова, не только в БДТ, но вообще в Ленинграде, в Ленинградском театре, а не об этих частных человеческих трагедиях. И если у Серебренникова все получится, то вот эти вот человеческие детали никто из нас не станет вспоминать.
Что говорит вам опыт театрального критика? Получится у Серебренникова? Сделает он отличный театр, как вы считаете?
Вы знаете, это такая неблагодарная вещь, ставить прогнозы в театре, потому что вот самое уж очевидное, что это связано с какими-то очень простыми физиологическими вещами. Я помню, долго хранил, до сих пор хранил письмо судьи одного районного суда города Ярославля, художественного руководителя Ярославского академического театра, где он требует там срок до 10 часов, там какого-то дня, представить ответы на вопросы, на каком основании такой-то актер назначается на роль репетирующего, на каком основании он был снят. Вот понимаете, для всех людей театральных ответ «он мне разонравился» будет совершенно исчерпывающим. А для судьи вряд ли. Этот момент какого-то, извините, самого прямолинейного, в самом прямом смысле взаимного возбуждения людей друг от друга, какого-то воспламенения, очень много значит. И если это случится, вот эта искра между теми людьми, с которыми будет Серебренников работать, будет театр хороший. Не случится, значит, ничего не получится.
О новом и старом художественных руководителях Московского театра имени Гоголя Сергея Яшине и Кирилле Серебренникове говорил театральный критик независимой газеты Григорий Заславский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Опровергли ли прошедшие после событий в Цхинвале 4 года версию о геноциде юго-осетинского народа? Об этом спорят политики и общественные деятели Алла Джиоева, Сергей Грызунов, Валерий Каболов и Александр Эбанаидзе.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Подводим итоги среды, 8 августа. Сегодня исполнилось 4 года со дня начала военного конфликта между Россией и Грузией. В результате дипломатические связи между двумя странами прерваны. Грузия лишилась практической возможности восстановить контроль над официально входящими в ее состав Абхазией и Южной Осетией. Стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга в провоцировании боевых действий. Эксперты указывают, что нормализация отношений между Москвой и Тбилиси – дело далекого будущего. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Вооруженный конфликт, после которого официальная Москва объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, судя по всему, на многие годы сделал невозможным установление по-настоящему добрососедских грузино-российских отношений. Один из лидеров правящей сейчас в Грузии партии «Единое национальное движение» Нукзар Циклаури видит в этом даже политическую выгоду для своей страны.
Чем ближе были наши взаимоотношения, тем становилась Грузия зависимой от российской политики. Какого-то будущего Россия тоже станет современной демократической страной, и у нас будут тогда взаимоотношения.
Даже такой эффективный, на первый взгляд, способ давления на Грузию со стороны России, как разрыв экономических связей, по мнению независимого грузинского эксперта Михаила Тавхилидзе, пошел на пользу, так как подтолкнул грузинских предпринимателей к более активному и эффективному ведению бизнеса.
То, что Грузия потеряла такой, простой российский рынок, это в какой-то степени, в большей степени способствовало тому, что грузинская продукция стала более интересна для европейского или американского рынка. Если раньше вино продавалось в основном только в Россию, то теперь оно продается в 30 стран мира. Объемы продаж уже давно превысили те объемы, которые были до того, пока Онищенко решил, что грузинское вино – это отрава. И грузинское вино стало намного лучше.
С этой точки зрения согласен и сотрудник информационно-аналитического центра изучения постсоветского пространства Александр Караваев, отмечающий, что экономический урон от разрыва российско-грузинских отношений понесла и Россия.
За это время они успели в определенной степени перестроиться и найти возможность компенсировать те потери, которые возникли из-за закрытия российского рынка для сбыта грузинских товаров, те потери, которые возникли в связи с тем, что Россия ввела визовый режим. Так как Грузия все-таки меньше, да, в социально-экономическом плане масштаб этой страны значительно меньше, и она была больше привязана к России, то, конечно, Грузия вот на тот период времени испытывала достаточно сложные проблемы, которые вот за какой-то период времени были решены. А если посмотреть пострадавших, в кавычках, с нашей стороны, с российской, пострадали в определенной степени наши ресурсы, которые могли бы быть использованы для развития совместных проектов в плане туризма и развития рекреационных ресурсов в целом. То есть мы как бы обрезали будущее отношений.
Еще один грузинский политик, один из основателей партии «Зеленых Грузии» Петр Мамрадзе, видит надежду на будущее улучшение российско-грузинских официальных отношений в том, что народы как России, так и Грузии в целом сохраняют уважение друг к другу.
Слава Богу, отношения между народами, российским, русским и грузинским народом, остались хорошими, близкими, и тому есть очень много свидетельств и доказательств. Произошло то, что политические наши элиты, политическое руководство двух стран проводят враждебную политику по отношению друг к другу.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов, оценивая перспективы российско-грузинских отношений, отмечает, что до тех пор, пока территориальная целостность Грузии не будет восстановлена, фундаментальное их улучшение невозможно. При этом проблема территориальной целостности играет важную роль в кампании перед грядущими парламентскими выборами в Грузии.
Ни один грузинский политик даже не может обмолвиться об уступках в отношении оккупированных территорий, как они говорят. Компромиссы здесь невозможны, тем более в предвыборную пору. 1 октября в Грузии парламентские выборы очень важны для страны, для процесса передачи власти. И впервые у президента Саакашвили и его партии националов столь серьезный соперник в лице грузинской мечты и Бедзины Иванишвили. И, конечно же, оппоненты намерены обыграть август 2008 года вот в ходе этих предвыборных дебатов. То есть у Саакашвили вот в этом отношении очень шаткие позиции, он отступать не может. А оппозиционеры, естественно, будут в этом отношении наступать. То есть никаких компромиссов, при том, что Москва продолжает повторять, пока у власти Саакашвили его окружение, никаких переговоров речи быть не может прямых. То же самое говорят и в Тбилиси, пока у власти находятся Путин, Медведев и их команды, то мы тоже не сможем продвинуться ни на шаг вперед в этом вопросе. То есть здесь полный тупик, и выхода из него, пожалуй, не видит никто.
Верят ли грузинские избиратели, что возможный приход к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» Мечта Бедзины Иванишвили решит проблему Абхазии и Южной Осетии. Что отвечает на эти обещания нынешнее руководство страны?
На это власть отвечает довольно-таки просто, что когда Москва в грузинско-российских отношениях следовала своим обязательствам. Это со времен Гамсахурдия, таких фактов очень мало. Есть, конечно, избиратели, которые считают, что приход к власти Иванишвили поможет решить эту проблему. Но это, конечно, прежде всего беженцы из Южной Осетии и Абхазии, которые уже живут в построенных для них наспех коттеджах и, конечно же, мечтают вернуться на свои земли. Но основная часть избирателей, особенно это жители Тбилиси, Кутаиси и других городов, они настроены скептически в отношении именно этого вопроса. Это не значит, что они будут отказывать Иванишвили в своих голосах. Они надеются, что все-таки Иванишвили решит многие социальные, экономические проблемы. И, пожалуй, вот в программе Иванишвили вот эти проблемы на первом месте. А проблемы территориальной целостности, они настолько вязкие, настолько тупиковые, что и Иванишвили берется обсуждать их очень и очень осторожно.
Во вторник, 7 августа, накануне годовщины начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией, в селе Кадисцкаро Каспийского района прошли похороны грузинского солдата Гелы Тигишвили, который после войны 2008 года считался пропавшим без вести. По сообщению Министерства обороны Грузии, идентификация останков погибшего военнослужащего на основе анализа ДНК была завершена всего несколько дней назад. Сегодня траурные мероприятия прошли в Тбилиси и других городах страны. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Эта рубрика продолжает только что начатую тему. В канун в интернете появился посвященный противостоянию документальный фильм «Потерянный день», снятый ранее неизвестной частной группой в Твери. Речь идет о том, что военные чины, с которыми встретили журналисты, подвергли в фильме критике действия тогдашнего президента Дмитрия Медведева во время столкновения. Эксперты полагают, что этот фильм мог быть инспирирован в кремлевских коридорах. Рассказывает корреспондент корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В конце фильма, выложенного на YouTube 5 августа, звучат слова автора. «Настоящий лидер – тот, кто в тяжелый час готов рискнуть своей репутацией, а не своими соотечественниками, кто не будет медлить, когда льется кровь». Значительное место в фильме занимает противопоставление решительного Владимира Путина и слабого главнокомандующего Дмитрия Медведева. С ним косвенно связывают и само нападение. «Ведомости» цитируют. «Удобный для Саакашвили момент наступил в 2008 году. Почувствовали слабость. Смена верховного главнокомандующего дала толчок. Потерянный день тоже ставится в вину Медведеву. Он слишком долго не хотел принимать решение, спуская его на уровень командующего округом», объясняет занимавший до июня 2008 года должность начальника генштаба вооруженных сил Юрий Балуевский. По его словам, еще Путин дал указание о военном ответе на грузинское нападение после первых разрывов, но в Москве на самом верхнем уровне боялись ответственности, пока не последовал пинок в одно место от Владимира Владимировича из Пекина. Это тоже была цитата. Получить комментарий у самого Балуевского не удалось. Близкий к нему человек подтвердил, что генерал снимался в этом фильме, но назвать его авторов отказался. Пока нет сомнений в том, что в фильме снимались настоящие генералы, что это не видеомонтаж. Это уже говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кто и для чего его снимал, Пескову неизвестно. Сам Путин объяснил вчера журналистам, что об ответном применении силы думали 3 дня, поскольку это очень ответственное решение. А вот от вопроса про пинок он уклонился. Один из телевизионных документалистов оценил производство такого фильма в 15 тысяч долларов, назвав его самодеятельностью. По его мнению, большая часть съемок, скорее всего, была взята из интернета. А в финальных титрах указано, фильм был снят на студии «Альфа», город Тверь, в 2013 году, в связи с чем публикация в «Ведомостях» озаглавлена «Фильм из будущего». К вечеру вчерашнего дня короткая версия фильма под названием «Трусость Медведева» набрала свыше 65 тысяч просмотров. Появление фильма свидетельствует об обострении внутри элитной борьбы, направленной на ослабление позиции Медведева, полагает политолог Евгений Минченко. Тема фильма важная и доступная обывателям. Политический фильм был спродюсирован на самом верху, полагает эксперт. С такой оценкой не согласен аналитик Московского центра фонда Карнеги Николай Петров.
С одной стороны, речь идет о атаке на Медведева со стороны отставных генералов, и поскольку их претензии звучали раньше и известны, я не думаю, что за этим стоит специально Кремль, и это делается для того, чтобы ослабить Медведева, который, на мой взгляд, и так является очень и очень слабым премьером. Но очевидно, что идет ревизия того не очень богатого, но все-таки медведевского наследия, которое он оставил, и в этом смысле можно говорить о том, что вот демонстрация этого фильма, она продолжает то, что практически открыто сделал парламент, сделала «Единая Россия», отменив целый ряд инициатив, в том числе и очень недавних инициатив президента тогда Медведева. Те критические замечания, которые, может быть, менее публично звучали во время президентства Медведева, когда что-то делалось, они сейчас неизбежно выходят на поверхность, и мы видим, что вот то немного позитивное, что было связано с именем Медведева, оно подвергается ревизии.
Аналитик Московского центра фонда Карнеги Николай Петров о появлении фильма, в котором отставные генералы российской армии жестко критикуют Дмитрия Медведева за нерешительность во время войны с Грузией. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. К отмечающемуся в этом году 50-летию появления на экранах фильмов о британском разведчике Джеймсе Бонде телекомпания Sky запускает круглосуточный канал Sky Movies 007, посвященный исключительно фильмам о британском суперагенте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На протяжении 38 лет правами на телевизионную демонстрацию фильмов о Джеймсе Бонде обладал британский коммерческий телеканал ITV. В апреле этого года права на показ всех 22 официальных фильмов «Кинобондианы» приобрела телекомпания Sky. У нее же оказались и права на демонстрацию 2 кинокартин, не входящих в официальный каталог фильмов о Бонде. «Никогда не говори никогда» и первого из 2 фильмов «Казино Рояль» 1967 года. Для показа всех этих фильмов телекомпания Sky создает специальный телеканал Sky Movie 007, который будет вещать круглосуточном режиме в течение месяца с 5 октября по 4 ноября этого года. Впервые канал будет демонстрировать эти фильмы по телевизионному стандарту высокой четкости. Однако это будет платный канал, доступ к которому будет производиться по подписке. Открытие вещания на канале Sky Movie 007 приурочено к 50-й годовщине выхода на экран первого фильма кинобондианы «Доктор Ноу» режиссера Теренса Янга, из которого и начнется работа нового телеканала. Одновременно контракт телекомпании Sky с глобальным дистрибьютором фильмов о Бонде, американской кинокомпанией MGM, предусматривает передачу Sky прав на демонстрацию всех фильмов о Бонде на своих традиционных телеканалах в течение будущего года. Пока контракт заключен только на год. Он касается и выходящей к 50-летнему юбилею новой серии «Кинобондианы» 007. Координаты Skyfall. Комментаторы полагают, что будущий успех вещания нового круглосуточного телеканала в огромной мере обеспечил показанный на открытии летних Олимпийских игр в Лондоне клип с участием королевы Елизаветы II и Дэниела Крейга в роли агента 007. Его посмотрели более миллиарда человек.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» издатель журнала 007 и редактор интернет-ресурса «Джеймс Бонд Магазин» Грэм Рэй.
То, что произошло, несомненно, порадует любителей фильмов о Бонде. Более 30 лет права на демонстрацию «Кинобондианы» по телевидению принадлежали телекомпании ITV, которая показывала их крайне небрежно и очень редко, часто подвергая разного рода цензуре и засоряя бесконечной рекламой. Сейчас же у фанатов Бонда возникает возможность видеть эти фильмы в практически идеальном качестве с помощью телевизионного стандарта высокой четкости. Конечно, как и все коммерческие телеканалы, Sky стремится на этом заработать. Но это уже неизбежные правила реально существующего телерынка. Поразительно, что фильмы о Джеймсе Бонде на протяжении 50 лет пользуются неизменной и огромной популярностью. Они бьют рекорды долгожительства в киноискусстве. Причин этого множество. Их содержание всегда захватывает полетом фантазии и неожиданностью сюжетных ходов, победой добра над злом и превосходной игрой их главного персонажа. Каждый из шести актеров, игравших Бонда, демонстрирует новую грань его характера. И личности. У каждого из них миллионы фанатов, предпочитающих Шона Коннери, Джорджа Лейзенби, Роджера Мура или Пирса Броснана. В наше время огромное число фанатов у Дэниела Крейга, которые считают его лучшим Бондом всех времен. Джеймс Бонд превратился в грандиозный британский символ, в одного из самых знаменитых героев литературы и кино, причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне не обошлось без участия Бонда. Сделано это было замечательно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был издатель журнала 007 из Британии Грэм Рэй. Телекомпания Sky запускает круглосуточный телеканал, посвященный фильмам о суперагенте 007. Так обстояли дела в среду, 8 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете, конечно, продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается президента, я не могу с уверенностью говорить о том, где...
Я против цензуры. Я всегда выступала в поддержку свободы.
Сергей Магнитский был помещен в следственный изолятор после
Месяц
того, как...
Мы читаем новости о том, что...
То, что глава сирийского правительства осудил бойню, которую продолжает режим...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».